Слово благодати представляет проповедь «Библейский код порядочности». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Я не знаю, приходилось ли вам видеть таких верующих людей, рядом с которыми неприятно находиться. Наверное, хотя бы иногда приходилось. Наверное, приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда человек, казалось бы, верующий, казалось бы, он-то должен быть носителем самых благородных идей, самых благородных манер, самых лучших методов взаимоотношений. Но когда сталкиваешься с таким верующим человеком, обнаруживаешь, что у него недостает каких-то элементарных принципов порядочности. Дело в том, что Священное Писание говорит нам об этом и учит нас об этом. И тогда, когда мы обращаем внимание на реальную жизнь, на реальность жизни, когда мы идем немножечко дальше просто формы, просто участие в богослужении, просто исполнение обряда, мы не можем не обратить на это внимание. Мы не можем не научиться этому. И поэтому я вместе с вами хотел сегодня открыть 14-й псалом. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому, и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Итак, библейский код порядочности. Очень интересно, Давид начинает этот псалом, он как бы строит его в форме вопросового ответа. Он задает два вопроса. По всей видимости, эти вопросы, они звучали в умах, в сознании многих людей. Возможно, когда-то этот вопрос был в сознании самого Давида. Я думаю, что на протяжении истории, на протяжении многих и многих лет существования церкви, народа Божьего, этот вопрос так или иначе приходит в сознание людей. И люди постоянно каким-то образом возвращаются к этой точке и задают себе этот вопрос, кто может пребывать? Кто этот человек, который в общении с Богом? Кто этот человек, который, здесь написано, на святой горе, в жилище Божьем? Между прочим, когда речь идет о святой горе, Священное Писание много-много раз употребляет этот образ. Прежде всего, речь идет о Сионе, была гора Сион, на которой много сказано, на которой построили город, построили храм. Когда-то она называлась гора Мария, где Авраам был готов принести в жертву своего сына. И в библейской поэзии, в библейских пророчествах святая гора – это Сион, который имеет сразу же параллель небесного города, небесного Иерусалима, небесной горы. И когда здесь говорится, кто может пребывать на святой горе твоей, и кто может пребывать в жилище твоем, и кто может обитать на святой горе твоей, речь идет о простом факте. Кто эти люди, которые имеют общение с Богом? Вы знаете, мы живем в наших реальных обстоятельствах, у каждого из вас реальная жизнь, у каждого из вас реальные проблемы. Я знаю, что, возможно, вы сидите здесь, а в вас мысли роем вращаются. Они каким-то образом пытаются вас выхватить отсюда и вернуть туда, вот в те напряженные взаимоотношения, в те незаконченные дела, которых у вас так много сегодня или которые вы хотите начать завтра. Но дело в том, что, живя в этих условиях, дети Божьи могут пребывать в общении с Богом. Вопрос заключается в том, кто они, кто может пребывать. И дальше, в следующих четырех стихах, Давид отвечает. Он приводит нам здесь четыре группы, в каждой группе по три причины, или по три качества, по три принципа. Всего таких 12 принципов здесь. 12 качеств порядочного человека. Я хотел бы, чтобы мы могли вместе с вами рассмотреть эти качества. Дело в том, что речь не идет о том, что человек спасается этими качествами. Что тогда, когда человек хочет получить спасение, тогда он должен тщательно стараться все это выполнить, и тогда он будет иметь доступ к святой горе. Как раз наоборот. Тот человек, который спасен, тот человек, который, у которого открыт доступ к Богу, когда он пребывает с Богом в общении, он становится таким. Он не может быть другим. Почему? Потому что эти качества являются отражением характеристик самого Бога. Поэтому все эти 12 качеств, о которых мы будем сегодня говорить, они являются в какой-то степени прямым отражением характера Бога. То есть каждый человек, который стал верующим, каждый человек, который признает Бога, его владычество, его могущество, его действенность в жизни, этот человек стремится к Богу, он проводит с ним время, он общается с ним. И таким образом, когда он проводит с ним время, он у него учится. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, тогда, когда вы попадаете в какую-то обстановку, через короткое время вы начинаете перенимать слова, которыми говорят эти люди. Я помню, когда мне приходилось бывать на Украине, среди людей, которые говорят по-настоящему, по-украински, через короткое время я замечал, что у меня украинские слова появляются в моей речи. Точно так и здесь у вас появляются английские слова, даже у тех, которые, ну так скажем, не совсем говорят по-английски. Тем не менее, наша обстановка, которая нас окружает, она влияет на нас, она нас формирует. Так вот, когда мы в общении с Богом, Божье присутствие не может на нас не влиять. Поэтому, когда мы сейчас будем говорить об этих 12 качествах, я хотел бы, чтобы каждый из вас прежде всего посмотрел на себя. Вот насколько эти качества проявляются в вашей жизни, настолько много, настолько эффективно ваше общение с Богом. Если этих качеств почти нет, значит, ваша жизнь, наверное, скорее всего, только внешне кажется христианской, а реального христианства, реального времени, вашего времени, личного с Богом, очень мало. И поэтому-то и нет силы, и неоткуда браться этим переменам. Итак, первое, о чем говорит здесь Давид, он говорит о том, что люди, которые пребывают в общении с Богом, это те люди во втором стихе, которые ходят непорочно и делают правду, и говорят истину в сердце своем. Знаете, это как бы несколько ступеней библейской порядочности. Вот этот первый стих я хотел охарактеризовать следующим образом. Первое качество человека, который пребывает в общении с Богом, это человек чести. Это человек знает, что такое честь, настоящая честь. Она складывается из трех компонентов. Из трех составляющих. Посмотрите, начинается она с первой строчки. Тот, кто ходит непорочно. Очень интересная вещь. Вы знаете, когда мы читаем вот это слово непорочно, речь идет о целостности. Тот человек, который живет целостно, то есть он не разделен внутри себя. Он не такой, что сегодня такой, завтра такой, с одними людьми такой, с другими людьми другой. То есть это человек, который ходит непорочно, то есть он живет, это характеристика его жизни. Настоящая порядочность начинается в сердце. Человек может пытаться выглядеть порядочно, он может порядочно одеваться, он может порядочно научиться манерам, в какой руке держать вилку, в какой руке держать ложку или нож. Он может научиться говорить «здравствуйте» или «до свидания», или «спасибо» и «пожалуйста». Но настоящая порядочность – это то, что глубоко в душе человека. Это то, что происходит тогда, когда никто не видит. Это то, что происходит в его сознании. Это то, что здесь характеризует Давид, он говорит, тот, кто ходит непорочно. То есть это человек, который ходит перед Богом. Есть два разных способа или два разных пути, как разные люди ходят. Одни люди ходят пред людьми, другие ходят пред Богом. То есть речь идет о том, что внутри себя, в своем сознании человек постоянно понимает присутствие Божие, которое дает ему возможность или дает ему силу поступать правильно, вести себя правильно. Представьте себе обстановку, когда вы присутствуете в обществе уважаемых вами людей, каких-то высоких людей, каких-то официальных людей. В этом обществе вы не позволите себе очень и очень многие вещи, которые вы позволяете себе, когда вокруг никого нет. присутствие этой важной персоны в вашей жизни, оно влияет на вас, оно ограничивает вас, оно помогает вам каким-то образом вести себя правильней. Так вот, здесь сказано, тот, кто ходит непорочно, то есть тот, кто ходит перед Богом, тот, кто ходит в чистоте, в целостности. Речь идет о том, что когда человек ходит перед Богом, он осознает Божье присутствие, и понятие чести для него зависит не от понятия общества, не от понятия того, что люди скажут или не скажут, а от понятия того, как на это смотрит Бог. Каким образом его слово, его жест, его действия какие-то оцениваются Богом. Поэтому Давид описывает, он говорит, вот эти люди, которые обитают на Святой Горе, эти люди характеризуются тем, что они внутри себя, они имеют это качество, они постоянно ходят непорочно, они постоянно ходят перед Богом. Вы знаете, очень яркий пример такого хождения перед Богом – это Иосиф. Вы помните, наверное, ту ситуацию, когда Иосиф жил в доме Потифара. Он был несчастным рабом. Его в рабство продали. И когда он вдруг внезапно поднялся, он поднялся до высоты управляющего всем домом высокого человека в этом городе, или в этой стране даже, царедворец фараонов. То есть это человек, который имел много силы, имел много влияния, и вдруг он поднялся, он стал на высоте, он стал контролировать ситуацию. И он попадает в такие обстоятельства, когда жена этого человека подходит и предлагает ему греховную связь. Очень интересно, когда Иосиф отвечал ей. Послушайте, пожалуйста, книга Бытие, 39 глава, 7 стиха. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло?» И смотрите, последняя фраза. «И согрешу перед Богом». Смотри, никто его бы не отлучил. Потому что все его люди были далеко-далеко вот там, в том месте, в Палестине. Он был в Египте. Никого рядом не было. Кроме того, ситуация-то была такая, что ему открывались двери вообще от всего этого царства, от всего этого дома. Он понимал, что он вступает в конфронтацию, которая очень опасна. И, кстати, она ему очень дорого обошлась. Вы помните, что по клевете, по наговору Иосиф оказался в тюрьме по своей принципиальности. Но дело в том, что Иосиф не стоит и не считает. Он не стоит и не думает, ага, если я сейчас соглашусь, если я не соглашусь. Он не просчитывает эти варианты, для него нет необходимости их считать. Почему? Потому что он говорит, я не могу согрешить перед Богом. Иосиф ходит пред Богом. Вот образец порядочности. И, к сожалению, многие-многие люди сегодня, которые знают Христа, казалось бы, или говорят, что они знают, они в практических своих делах каким-то образом поступают по другим принципам. Помните, есть еще один пример в Деянии апостолов. Пример негативный Анании и Сапфиры. В 5 главе книги Деяний апостолов описана ситуация, когда люди, которые жили тогда в Иерусалиме, которые составляли из себя Иерусалимскую церковь, они по побуждению Духа Святого, они продавали все свое имение, складывали все в один котел и жили общей коммуной. Такая была форма тогда, так они жили в то время. И вот пришли два человека, Анания и Сапфира, и они тоже вместе со всеми продали все свое имение и принесли к ногам апостола. Мы не знаем, есть разные мнения по поводу того, оставляли ли они что-то там себе еще, или было как-то, или каким-то образом. Но факт говорит о том, что эти люди показали больше, чем они на самом деле принесли. Когда они получили деньги, они посчитали, они решили, ну, кто знает, за сколько продали? Никто ж не знает. Принесем, кажется, много. А кто там будет считать? У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, на всякий случай, на черный день, как говорят в России, оставим себе немножечко в загашничке. Послушайте, какая у них произошла встреча с апостолом Петром. Деяния апостолов, 5 глава, с 1 стиха. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Речь идет о том, что этот человек на какой-то момент своей жизни посчитал, что его хождение перед людьми важнее, чем его хождение перед Богом. Кстати, некоторые люди, они немножечко неправильно понимают, как исправлять подобную ситуацию, когда они видят, что у них в жизни действительно есть различия между тем, как они ходят перед людьми и как они ходят перед Богом. Некоторые почему-то выбирают такой вариант. Они говорят: я буду и перед людьми ходить так, как я перед Богом хожу. То есть я перед Богом плохо живу, я и перед людьми теперь буду плохо жить. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы наоборот, чтобы человек научился ходить перед Богом так, хотя бы как он ходит перед людьми, чтобы трепетать перед Богом так, как вы трепещете перед общественным мнением, перед тем, а что люди скажут. Это, пожалуй, наверное, самый большой такой, у многих людей самый большой такой элемент страха, который приводит в трепет многих людей. Здесь речь идет о том, чтобы мы в своей жизни научились ходить непорочно. Кроме вот этой первой составляющей чести, Давид говорит здесь еще об одном факте. Тот, кто ходит непорочно и делает правду. Вы знаете, вот эта первая составляющая, она заключается в правильной оценке себя. То есть, когда мы постоянно оцениваем себя перед Богом. Вторая составляющая заключается в правильных поступках или правильных действиях. Вы знаете, порядочный человек действует так, что его дела правильны с точки зрения Бога. Вы знаете, мы каждый день принимаем сотни, может быть, тысячи решений. Мы думаем о чем-то или не думаем, мы говорим что-то или не говорим, мы каким-то образом делаем шаги, мы направляем себя в одну или другую сторону. Мы практически реализуем себя, мы практически выражаем наше внутреннее состояние. Так вот, этот человек, порядочный человек, библейский порядочный человек, он не только в сердце своем порядочен перед Богом, но он эту порядочность воплощает в дела. То есть он в своих действиях праведен. Тот же самый Иосиф. Очень интересно, если мы просмотрим его жизнь, вы можете заметить этот образец порядочности. Давайте начнем с самого начала. Вы помните, тогда, когда он жил со своими братьями, и когда он слышал, что братья делали что-то нехорошее, он не мог молчать. Он приходил и говорил отцу. Он говорил отцу о том, что происходит. Он поступал порядочно. Он знал, что его могут счесть ябедником, могут каким-то образом относиться к нему плохо потом в результате этого, но он считал это предательством для отца. Он считал, что он не мог не говорить этого, потому что если он не будет об этом говорить, он предаст интересы отца, он предаст интересы семьи. Помните, следующая ступень – это книги Бытия, кстати, 37 глава, можете открыть и проследить эти несколько ступеней. То, о чем мы говорили, записано было во 2 стихе. В 13 и 14 стихе еще один принцип порядочности. Вот посмотрите, каким образом это все развивается. Обычно мы как живем или как люди живут? Братья, которые уже выражали свое неудовлетворение к Иосифу. Значит, чаще всего люди живут так: ага, я за отца и против братьев. Здесь абсолютно другая ситуация. Он абсолютно не против братьев, он против неправды, он против плохого, что они делают. Но когда отец его просит, чтобы он посетил братьев, он оставляет все и идет. И он не только идет. Посмотрите, в этой же самой 37 главе, 13 и 14 стих написано: «Сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Посмотрите, это не только человек, который, ну, папа сказал, надо идти, а то порка будет. Пошел, сходил, посмотрел, нету. Это человек чести. Это человек пришел и ищет. И когда он не смог найти, когда он спросил у этого человека, вы знаете, что он сделал? Он сказал, я ищу братьев моих, 16 стих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. Если вы представляете себе карту Палестины, так вот Дафан находится на крайней северной точке. То есть это было добрых 20 часов ходьбы. В то время, когда вокруг были дикие звери, когда вокруг было много разбойников, когда молодому человеку, практически подростку, ему было 16, может быть, 17 лет примерно в это время, достаточно небезопасно было ходить. Но это человек чести. Почему? Потому что он знает, что он должен делать то, что правильно. И в данной ситуации правильным было пойти и посетить, и найти, и принести отцу ответ, и сказать, что они в безопасности, и сказать, в каком они состоянии. Это человек чести. Он поступает, он делает правду. Он делает то, что правильно. Посмотрите дальше. Когда он попал в рабство, его продают, Потифар его покупает за деньги. За деньги у его рабовладельцев. Посмотри, этот человек пришел, он не стал думать, так, что ж ему здесь навредить? Как бы, ух, проклятый рабовладелец за деньги купил меня. Сейчас я подумаю, я каким-нибудь образом сейчас бумаги ему здесь подправлю. Я каким-то образом здесь сделаю так, чтобы вся его эта жизнь рухнула в трам-тарарам. Потому что я раб, и он пусть попробует чуть-чуть. Абсолютно не так. А человек приходит, он раб. С ним несправедливо поступили. Он абсолютно, абсолютно обделен судьбой с нашей человеческой точки зрения. Но этот человек верно работает на интересы своего господина. И посмотрите, этот господин видит это, и Бог располагает его сердце. И в очень короткое время Иосиф становится управителем всего этого дома. Заметьте, что он делал правильные дела не для того, чтобы выбиться в управляющие. Он просто делал то, что правильно. Если бы мы, братья и сестры, научились делать то, что правильно, в любых обстоятельствах, и тогда, когда хорошо, и нас приветствуют, и тогда, когда мы не видим ничего впереди себя, тогда, когда нам кажется, что все против нас, тогда, когда нам кажется, что с нами несправедливо поступают, делайте то, что правильно. И вы будете уверены, что в вашей жизни действительно будет вот эта стабильность, о которой сказано в последнем стихе, посмотрите, поступающий так не поколеблется вовек. Кроме того, мы говорили о том, что честь состоит из трех составляющих. Первая составляющая – ходите пред Богом, тот, кто ходит непорочно. Второе – делайте правду и делает правду. Третье – и говорит истину в сердце своем. Это еще один элемент, без которого понятие чести невозможно. Очень интересно, что этот элемент связан с тем, каким образом человек понимает или ощущает реальность. Каким вы видите мир? Каким вы оцениваете себя? Как вы оцениваете людей, которые вокруг вас? Как вы оцениваете те или иные предложения в своей жизни? То есть речь идет о том, что человек, который хочет быть порядочным, человек, который хочет быть человеком чести, он должен быть честным по отношению самому к себе. Вы знаете, людей, которые считают себя Наполеонами, обычно помещают в психиатрическую больницу. Правда, был еще один у нас в шахтах, когда мы жили, у него просто имя было такое, Наполеон Маркарович. Но я не об этом имею в виду. Я имею в виду о том, что человек, который думает о себе не так, как кем он является на самом деле, люди понимают, что что-то у него не сходится, он нереально мыслит. Тем не менее, вы знаете, огромное множество людей сегодня думают о себе больше, чем есть они на самом деле. Никто их в психиатрию, правда, не помещает. Дело в том, что мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда люди живут в нереальном мире. Этот нереальный мир приходит из кинофильмов, приходит из книг, которые не читают, приходит из самых разных внешних факторов, которые каким-то образом человека наполняют или отрывают от реальности. Так вот, человек чести, он не боится смотреть правде в глаза. Тот, кто говорит истину в сердце своем. Он не боится понять, что да, здесь он пролетел, здесь он не прав. Он не боится признать, что да, здесь он не дотягивает, здесь тот, кто рядом с ним, лучше его. Он не боится признать реальность, любую реальность, с какой бы он ни столкнулся. Человек чести – это тот человек, который целостен внутри. Его не разрывают эти вещи. Он может свободно, твердо двигаться, независимо от того, что происходит вокруг. Он не идеализирует ситуацию вокруг. Очень многие люди сегодня страдают от того, что они нарисовали в себе образ, и потом этот образ не оправдывается, он не совмещается. Кстати, очень многие люди в браке попадают в такую историю. Они влюбились в человека, которого они придумали. Они видели свою невесту или своего жениха, но на самом деле они вкладывали в нее идеализированный образ. Потом, когда они поженились, потом они потихонечку видят, знаете, раздвоение личности. То есть они-то влюбились в одного человека, а здесь-то другой. Здесь-то реальный, здесь-то человек с недостатками, здесь-то человек со всеми трудностями, которые он несет с собой. А влюбились-то в идеал, влюбились-то в ангела. Человек, который является человеком чести, человек, который общается с Богом, это тот человек, который может принять реальность, который может посмотреть и говорить: да, это так. Да, это такая ситуация. Да, у этого человека есть много положительных качеств, есть и отрицательные. Да, это факты, мы будем поднимать или приветствовать положительные качества и помогать бороться с отрицательными. Тот, который говорит истину в сердце своем. Представьте себе врача, которому пришел пациент, у которого уже рак съедает его внутренние органы. И этот врач говорит: это просто грипп. Иллюзию создать. Создать каким-то образом, отвлечь человека от реальности, она не помогает. Итак, мы говорим о том, чтобы люди, которые хотят постичь вот этот библейский код порядочности, эти люди, которые имеют общение с Богом, первое, чему они учатся чести. Второе качество, которое мы открываем в третьем стихе, эти люди не только учатся чести, они учатся честности. Послушайте, здесь сказано так: кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Знаете, честь и честность – это слова однокорневые, то есть они очень близкие, очень родственные. Но тем не менее, они говорят о двух немножечко отличающихся аспектах порядочности. Человек, который является человеком Божиим, который может обитать с Богом, может пребывать с Ним в общении. Этот человек не только знает честь, он не только ходит перед Богом, он не только непорочен и говорит истину, и делает правду. Этот человек еще и в отношениях с людьми честен. Вы знаете, когда мы говорим о наших отношениях с людьми, пожалуй, наверное, одна из самых больших проблем – это проблема, связанная с языком. С тем, что люди говорят те вещи, которые не приносят созидания, которые, наоборот, приносят боль. Интересно, здесь слово, которое подобрал Давид, которому он передавал вот эти качества. Он говорит: кто не клевещет языком своим. Вот это слово «клевещет» – это слово, которое имеет свой корень или свой основной смысл в чем-то сравниваем с тем, что небрежно расхаживает. То есть это что-то беспорядочное, что-то, знаете, как ураган какой-то, который несет, который не контролируется, который сметает все на своем пути, который ходит туда-сюда. Вот именно с этим образом Давид сравнивает язык клеветника. Он говорит: человек порядочный, он не позволяет своему языку ходить туда-сюда. Он не позволяет своему языку рушить жизни, он не позволяет своему языку причинять боль. Это человек, который умеет контролировать свой язык. Порядочные люди следят за своим языком. Очень важно. Я слышал, некоторые люди говорят: ты кулаками не бей, а языком мети хоть сколько можешь. Порядочные люди так не делают. Порядочные люди – это те люди, которые следят за своим языком. Кто не клевещет языком на ближнего своего. Иакова, 3 глава, 2 стих написано: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вы знаете, вы не сможете вырасти духовно, если вы не сможете обуздать свой язык. Некоторые люди говорят: ну все равно, ну все клевещут, ну все говорят. Вы знаете, клевета потихонечку превратилась в жучка. Я не знаю, как их зовут, этих жучков, но которые вам, наверное, приходилось видеть, когда какая-то доска или какое-то бревно лежало, и внутри завелся жучок. Этот жучок изъел всю эту древесину. Форма вроде бы внешне остается. Она вроде бы сверху, ну, похожа. Но когда ее только возьмешь, там труха. У нее ничего нет, она вся распалась. Так вот, многие церкви, многое христианское общество во многих местах нашей земли подвержено вот такому жучку. Этот жучок – клевета. Когда этот клеветник проделал такую работу внутри, что люди уже абсолютно перестали быть связаны друг с другом. У каждого из них там такая загрузка на каждого, что где там о каком-то мире говорить, о какой там слаженности, о какой там чести говорить. Люди просто живут тем, что они отравляют мир вокруг себя. Помните церковь в Коринфе? Апостол Павел говорил им, что я не мог говорить с вам как с духовными, ну как с плотскими, как с младенцами во Христе. И дальше он показывает, в чем было их младенчество. Потому что если между вами ссоры, зависть, споры, то не плотские ли вы? То есть это характеристика духовности. Апостол Павел говорит, если в церкви есть клевета, если в церкви есть наговоры, если в церкви есть разделение, если вы несете, говорите о других что-то плохое, вы попадаете в разряд тех, которых Писание называет младенцами, плотскими. Клевета – это очень тонкий грех. Вы знаете, очень часто люди, которые приходят к Богу, они избавляются от, ну, таких больших грехов. Они перестают пить, они перестают курить, они перестают прелюбодеянием заниматься, потому что, ну, всем понятно, что это очень плохо. Но почему-то очень и очень многие люди до конца своей христианской жизни так и не научились, или не учатся, или не умеют контролировать свой язык. Каким-то образом, почему-то они считают, что это то, что можно делать. Вы знаете, когда мы говорим о клевете, мы говорим не только о каких-то неверных вопросах, каких-то неверных вещах. Клевета – это когда вы передаете что-то другим, унижающее человека. Когда вы говорите о ком-то в каких-то обстоятельствах плохо о других, когда вы унижаете других. Мы немножко ниже коснемся о том, в каких ситуациях и как можно говорить о плохих поступках других людей. Можно об этом говорить и говорить правильно, но чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, люди используют это, люди делают это как клевету. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему зла? Вот этот второй элемент или вторая часть порядочности, честность или правильное отношение к ближним, она не только содержит в себе то, чтобы мы не допускали клеветы, она еще говорит о том, чтобы мы не допускали предательства. Здесь так написано: «Не делает искреннему своему зла». Кто это такой искренний? Это тот человек, который вам доверяет. У каждого из нас есть люди, которые нам доверяют. Будь то это друзья, или у родителей и детей есть такие отношения. Должны быть, во всяком случае, когда родители доверяют детям, дети доверяют родителям. Может быть, это взаимоотношения людей, которые более опытные, они учили, стали учителями, или появились ученики, и такие взаимоотношения христианского ученичества и сотрудничества появились. Тем не менее, какое бы это ни было обстоятельство, очень и очень опасно, когда человек в подобной ситуации допускает что-то злое по отношению к своим друзьям. Помните Иосиф? Он не только боялся Бога. Да, он сказал, как я могу согрешить перед Богом. Да, это был для него очень важный фактор. Но посмотрите, он сказал еще кроме того. Он сказал, он говорит, этот человек доверился мне. Он дал мне все. Он отдал мне ключи от своего дома. Он отдал мне все свои деньги. Он отдал мне свое будущее. Я просто не могу. Я буду непорядочным человеком, если я воспользуюсь его доверием. Если я воспользуюсь тем, что он открыт со мной, что он отдает мне все, он мне доверяет. И я возьму сейчас и обману этого человека. Порядочный человек – это человек, который не допускает предательства. Это человек, который честен, даже тогда, когда это ему стоит. И Иосифу мы уже говорили о том, что его порядочность дорого стоила. Но заметьте, это человек, который гораздо в лучшем, более лучшем положении остался, чем все остальные вокруг. Вот почему Давид пишет и говорит, кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе? Это человек, который обитает в общении с Богом, и для него это дороже всего. Он просто не может предать другого. Последнее качество честности. Третья строчка в этом стихе. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Это, наверное, одна из очень тесно связанных деталей, деталей тесно связанных с клеветой. Что такое поношение? Когда мы говорим о поношении, мы говорим о унижении других. По какому-то поводу. То есть иногда это поношение выглядит в форме того, что мы говорим плохо, о плохих фактах, о плохих делах. Иногда мы просто говорим, не сказав ничего плохого о человеке, но мы говорим унизительным тоном. Мы ставим людей в положение, когда люди, которые вокруг нас, которые слушают нас, они понимают, у них складывается впечатление, что мы думаем или в каком положении мы видим этого человека. Вы знаете, каждый раз, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, речь идет, нам чаще всего говорят, я вот хочу вам поделиться, ну вот, вот что-то такое важное, что-то такое кто-то натворил, и мы, сгорая от любопытства, мы просто не можем остановить себя, не можем запретить себе, чтобы не слушать этих вещей. Нам хочется, мы питаемся этим, слухами, всякими разными, знаете, обстоятельствами, кто что кому как сделал. Таким образом, знаете, это как тесто бухтит. Это все от одного к другому распространяется, и народ погружается в эту неприятную, нехорошую жизнь. Так вот, здесь сказано о том, что этот человек, человек чести, не принимает поношения на ближнего своего. Помните, когда-то Авессалом говорил поношение о Давиде. Когда Давид стал царем, или он уже был царем достаточно долгое время, Авессалом почему-то посчитал, что он на самом деле может быть лучшим царем, чем Давид. И он стал говорить поношение. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд. То Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, я бы судил его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Это поношение, типичное поношение. Посмотрите, он здесь чего-то такого страшного о Давиде не сказал. Возможно, я допускаю такую мысль, что, возможно, действительно, дворец царя был перегружен, и не всегда люди, приходившие туда, могли получить аудиенцию в то время, в которое они хотели. Авессалом пользуется ситуацией, он становится и проявляет особую любовь к этим людям. Он их, смотрите, обнимает, целует, он им говорит, правильное дело, точно, я решу в твою пользу. Знаете, на что это похоже? На современные предвыборные кампании, когда каждый кандидат ездит из города в город и обещает всем, ваши решу проблему, ваши тоже решу проблему. Вы знаете, когда Авессалом проделал эту работу, Результатом ее была очень интересная ситуация, когда огромная масса людей, которые позволили себе принять поношение на Давида, эти люди пострадали больше всех. Почему? Во-первых, они обманули себя, и они, поверив Авессалому, они восстали против законного Богом избранного царя. Это по законам Ветхого Завета это был очень большой грех, и он очень тяжело оказывался. Да не только Ветхого Завета. Законы порядочности, во-первых. Во-вторых, эти люди не просто восстали против царя. Эти люди, пойдя за Авессаломом, потеряли все свое. В-третьих, они-то не нужны были Авессалому. Они нужны ему были только для того, чтобы на их плечах самому подняться. Так вот, каждый раз, когда вы слышите поношение на ближнего, больше всего пострадаете вы. Вас отравят горечью. Вас наполнят ядом. Вы в данной ситуации нужен только как материал, который нужно переработать и использовать для того, чтобы самому выкарабкаться. Вот почему Давид говорит, не принимает поношение на ближнего своего. Кто говорит поношение? Поношение говорят те люди, которые хотят себя поднять выше своего оппонента. И все. Если речь идет о том, что кто-то обеспокоен о нехороших делах того или другого человека, в Библии есть процедура. Есть Евангелие от Матфея, которое очень ясно говорит о том, что делать в таких случаях. Пойди, обличи между тобой и им одним. Помните, да? Потом, если нет, возьми другого и вместе с ним пойди и поговори. Потом, если нет, тогда скажи церкви, и в церкви скажите. Но такой процедурой очень немногие люди пользуются. А пользуются вместо этого тем, чтобы каким-то образом поднимать себя над своими оппонентами. Я хороший, а не плохие. В данной ситуации Авессалом не говорил, он не приходил и говорил, Давид негодяй. Он этого не говорил. Но он построил свой подход так, что все люди поняли, что Давида надо свергнуть, а его поставить. Кто не принимает поношение на ближнего своего. Если вы становитесь свидетелем того, когда кто-то осуждает других, когда кто-то загружает вас поношением, сделайте все, что вы можете для того, чтобы избежать этого. Измените тему разговора. Мягко, аккуратно заговорите о чем-то другом. Вы знаете, раз, другой, третий к вам перестанут приходить с этими вещами. Потому что люди, которые об этом говорят, им-то нужны свободные уши, которые готовы загрузиться. А если вы не будете загружаться, неинтересно с вами будет. Если не помогает первый и второй шаг, о котором мы говорили, оставьте разговор. Оставьте разговор, скажите человеку «до свидания», попросите его прийти в другой раз. Но оберегите себя, сохраните свою порядочность, чтобы вы не были подвергнуты этому. Вы знаете, когда мы говорим о вот этих библейских принципах порядочности, они действительно показывают атмосферу, в которой пребывает Бог. Если ее нет, тогда существует закон джунглей. Тогда существует атмосфера мира сего. Тогда существует атмосфера противостояния, атмосфера борьбы, атмосфера давления. Люди, которые принадлежат Богу, которые знают Бога, это те люди, которые могут быть порядочными. Третье качество, которое мы находим в 4 стихе, это беспристрастность. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Это очень интересный стих, и я хотел бы, чтобы мы могли внимательно посмотреть на него. Дело в том, что когда переводчики переводят его, это один из сложных стихов для перевода. Поэтому разные переводчики по-разному переводят, особенно первую фразу, тот, в глазах которого презрен отверженный. Дело в том, что слово «презрен» и слово «отверженный» – это однокорневое слово, то есть это одно и то же слово. То есть, если его пытаются выставить так, что это «презрен», то есть это как «презирает вдовы сирот» есть, знаете такое выражение? «Презрен тот человек, от которого все отказались», то здесь не так, потому что это наоборот тоже, значит, тот человек, который отвергает отверженного, получается. На самом деле, эта фраза, она говорит о простой формуле. Она говорит о том, что человек порядочный, он никогда не называет на черное белым. То есть, если он видит, что ситуация, вот это слово «отверженный», точнее его можно перевести как «злой», тот, который Богом отвержен, тот, которым отвержен по заслугам Богом, отвержен потому, что он внутри своей внутренности человек, который действительно достоин Божьего осуждения. Вот речь идет о том, что человек, который порядочный человек, который знает Бога, который пребывает в общении с Богом, этот человек, он всегда будет иметь такое же отношение к тому, что происходит вокруг, какое отношение есть у Бога или какому он учится у Бога. Одно из качеств, очень важных качеств, некоторые люди говорят, что если речь идет о порядочности, как о мире, о добре, о том, что это нужно только говорить хорошее, всех гладить по головке и ни в коем случае никогда ни с чем не согласиться. Это не так. Порядочный человек не лицемерит. Порядочный человек тогда, когда он видит зло, он его называет злом. Это не тот человек, который все то, что происходит в мире, все это каким-то образом приглаживает, примиряет с тем, чтобы, ну, мы верующие люди, мы порядочные люди, мы не будем уже как-то, каким-то образом нарушать эту гармонию или нарушать это согласие. Но так, самые разные вещи, которые вокруг нас происходят. Сегодня на политической арене, сегодня происходит то, что непопулярно, может быть, когда люди говорят о различных кодах моральных, которые сегодня в обществе таким или иным образом как-то приветствуются или не приветствуются. Так вот, человек, который знает Бога, который имеет общение с Богом, это человек беспристрастный. То есть он называет вещи своими именами. Тот, в глазах которого презрен, отверженный. То есть речь идет о следующем. Речь идет о том, что человек, который находится во зле и в грехе, в глазах порядочного человека, как человек, который во зле и грехе. Он прекрасно понимает, кто он, и он дает ему такую же оценку. Здесь есть еще одно, вторая строчка в этом же стихе, но который боящийся Господа славит. То есть, во-первых, этот человек, он противостоит греху. Во-вторых, этот человек поддерживает тех, кто боится Бога. То есть в той ситуации, но который боящихся Господа славит, то есть поднимает их, возвеличивает их, он следует каким-то их примеру, он для себя в своей жизни, в своем сознании, он понимает, он становится рядом с ними, он поддерживает их, он одобряет тех, кто боится Бога. Причем это очень важно, как в семье. Посмотри, почему Иосиф не мог скрывать от отца те плохие вещи, которые делали братья? Потому что он был порядочным человеком. Потому что он видел, что это плохо. И он не мог об этом молчать. И он как порядочный человек, он не мог сказать, ну хорошо, ладно, чтобы с братьями было хорошо все, у нас будет здесь своя шайка-лейка. Мы сами здесь каким-то образом. Вот, а, ну отец, мало ли что отец, он старый, он уже отстает от жизни, а мы здесь будем сами как-то управляться. Порядочный человек не может назвать плохое хорошим. И поэтому он приходит к отцу, он говорит, так и так, плохим занимались. Плохое делали. То есть плохое есть плохое, хорошее есть хорошее. Помните отношения Давида и Иоаннафана? Очень часто мы попадаем в ситуации, когда у нас не хватает смелости стать на сторону того, кто прав. Того, в кого мы верим, что он действительно прав. Почему? Не нравится нам человек. Что-то он такой неудобный нам. Он не из нашей местности, он не из тех наших друзей. Здесь написано так, но который боящийся Господа славит. Когда Иоаннафан столкнулся с ситуацией, первый раз он увидел Давида, когда Давид победил Голиафа. И он увидел настоящую ценность этого человека. Потом пришло время, когда Саул, отец Иоаннафана, возненавидел Давида. Когда он пришел и стал требовать и говорить, ну как это так, Иоаннафан? Каким образом ты можешь дружить с моим врагом? Иоаннафан говорит, Давид, хороший человек. Я знаю, что он боится Бога. Если у нас сила поступать вот так беспристрастно, порядочный человек – это тот, который поступает беспристрастно. Ну, посмотрите, здесь есть еще и третья строчка. Очень важная третья строчка. Кто клянется хотя бы и злому и не изменяет. Дело в том, что когда мы говорим о вот этой беспристрастности, Наша беспристрастность не дает нам права на то, чтобы мы поступали плохо по отношению к тем людям, которые поступают плохо. Когда кто-то делает неправильно, это не дает нам права делать неправильно. Да, мы должны оценить, мы должны сказать, да, это правильно, это неправильно. Это мы должны сделать. Но речь идет о том, что мы должны порядочно относиться как к тем, кто прав, так к тем, кто не прав. В этом сущность христианства. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Очень часто люди думают, что если человек плохой, то с ним можно поступать плохо. Ну, например, в милиции существует давно такая практика, когда они определили, что этот человек плохой. Как они определили, кто его знает? Ну, показалось. И тогда они делают все для того, чтобы этого человека посадить. Как уж они это делают? Если у них не достает улик, они могут подложить что-нибудь, или оружие, или наркотики этому человеку, и посадить его в тюрьму. Почему? Потому что они думают, что он плохой. Потому что они оперируют не фактами, они считают, я знаю, что он негодяй, но я не могу его поймать. Поэтому я буду с ним действовать такими же методами, которыми он со мной действует. Так вот, порядочные люди так не делают. Порядочные люди, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Он поступает правильно, абсолютно со всеми, будь то это ангел Божий здесь перед ним или последний негодяй. Он, человек порядочный, поступает со всеми правильно. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14-15 стих. Смотрите. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных», то есть бесчинных нужно вразумлять, «утешайте малодушных», поддерживайте слабых. Посмотри дальше. Будьте долготерпеливы к кому? Ко всем. Ко всем. К бесчинным тоже. К малодушным. Те, которые боятся, те, которые не берут на себя ответственность. К слабым. Будьте долготерпеливы ко всем. Еще один текст. 2 Тимофею, 2 глава, 23-26 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Порядочный человек приветлив ко всем. Он абсолютно не смешивает грешное с праведным. Он прекрасно понимает, в одном человеке часто бывает плохой поступок, хороший поступок. В разных людях бывают плохие поступки, хорошие поступки, правильные, неправильные. И человек, который порядочный, он разбирается в этом. Он абсолютно не смешивает все это. Он знает, он оценивает. Но это не дает ему права поступать неправильно. Он поступает по отношению к ним правильно. И последнее, то, о чем мы хотели сегодня поговорить, 5 стих. Здесь, в этом 14-м псалме, говорящем о библейской порядочности, этот стих говорит о нестяжательстве. Этот стих говорит о том, каким образом мы можем относиться правильно к богатству, к материальным ценностям, чтобы не стать рабами для них. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Вы знаете, человек, который имеет общение с Богом, он не зависит от богатства. Он не зависит от материального состояния, от материального благосостояния, о том, сколько у него денег. У него может быть много денег, у него может быть мало денег, но он от них не зависит. Он не стал рабом. Посмотрите, первое, о чем здесь сказано. Смотрите, кто серебра своего не отдает в рост. Речь не идет о ситуации, когда человек вкладывает деньги в чей-то бизнес. Ну, например, если вы вкладываете деньги в акцию какой-то компании, то вы становитесь партнерами с этой компанией. То есть вы вкладываете деньги, они вкладывают свою работу, и общий результат вы получаете, и дивиденды делите пополам. То есть это вполне нормальный бизнес. Если речь идет о той ситуации, когда человек имеет дело с бедным, имеет дело с тем, кто не может выжить, и кто вынужден прийти и занимать. Этот человек занимает ему или дает ему деньги в долг, но дает так, чтобы взять побольше с него. Он понимает, что у него безвыходное положение. Он понимает, что ему некуда больше прийти. Он придет, и он будет просить. Вы знаете, на сегодняшний день в Индии около 2 миллионов рабов. Люди, которые сегодня, в 21-м столетии, являются рабами. Знаете, как они стали рабами? Им нужны были деньги на что-то, они заняли. Потом потихонечку эти деньги, проценты стали расти, 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 расти эти проценты. Потом этот человек, который дал им деньги, он потихонечку их купил. Они пожизненно ему отрабатывают, потому что процент же постоянно растет. Они никогда не смогут отработать. Это практически рабство. То есть это на сегодняшний день, цивилизованный 21 век существует. Речь идет вот о чем. Что человек, который знает, что такое Божья порядочность, он никогда не будет наживаться за счет бедных. Он никогда не поставит себя в положение, когда он будет выжимать из людей соки. Тяжело больные люди приходят к врачам, они приносят последние копейки. Они собирают последние, дают взятку врачу для того, чтобы каким-то образом найти лекарство, найти возможность. И он небрежно говорит, положи туда. Это люди, которые знают, что у человека безвыходная ситуация. Они знают, что они принесут все. Кто серебра своего не отдает в рост. Второзаконие, 10 глава, 17 стиха сказано, «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, владыка владык, Бог великий и сильный, который не смотрит на лица и не берет даров». То есть Бог является тем Богом, который не изменяет своего положения от того, кто перед ним, человек с деньгами или без денег, человек способный заплатить или не способный заплатить. Как вы выбираете себе друзей? С кем вы общаетесь? В какой степени материальные вещи влияют на ваше решение? На то, где вы будете жить, на то, как вы будете воспитывать детей, на то, каким образом вы видите свое будущее? В какой степени вы являетесь подчиненными вот этим материальным интересам? Интересно, вы знаете, что когда сказано о вот этой характеристике Бога, Бог дает тем, кто не может ему воздать. В этой же ситуации написано, кто не серебра своего не отдает в рост. И смотрите дальше, не принимает даров против невинного. Вы знаете, когда мы говорим о наших мнениях, о людях, которые окружают нас, когда мы говорим о том, каким образом мы оцениваем то или иное решение свое, мы должны ясно понимать, что если мы действительно являемся людьми Божьими, если мы знаем, что такое библейская порядочность, мы должны научиться жить, не будучи рабами материальных ценностей. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Иуда, наверное, самый большой, самый яркий пример, когда он взял деньги против невинного. Когда он хотел заработать на том, чтобы Иисус Христос, кто его знает, как он думал. Он, может быть, считал, Иисус Христос чудо сотворит и еще раз обойдет, и деньги будут в кармане, и Христос уйдет. Неизвестно, что он думал. Может быть, он искал себе какое-то оправдание. Но факт является фактом, что этот человек был подвластен рабству денег. Если вы попали в рабство денег, это рабство приведет вас к разрухе. Это рабство приведет. Сегодня огромное количество людей стали рабами материализма. Их решения, которые они принимают, они все ориентированы на уровень жизни. То, что у них нет времени в церковь ходить, то, что им некогда Библию почитать, то, что им уже не до того, чтобы в церкви еще что-то поработать, чтобы сделать что-то, поучаствовать в церкви. Как? Они не могут. Почему? Потому что они под прессингом материальных благ. Им нужно уровень жизни обеспечить. Им нужно выставить себя на планку, которая бы подняла их немножечко выше, чем другие люди вокруг. А таким образом, эти решения приводят к положению разрухи, к положению катастрофы. Поступающий так не поколеблется вовек. Итак, мы сегодня говорили о библейских принципах порядочности. Я очень хотел бы, чтобы вот эта еще одна жемчужинка книги «Псалтырь», она нашла свое место вот в этом ожерелье, ожерелье, которое украсило бы вас, которое стало бы самым дорогим украшением в вашем характере, которое помогло бы вам действительно в вашей жизни отражать Иисуса Христа, отражать Его характер наилучшим образом, чтобы Господь благословил вас.
Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!